Глава 9.
Мы торжественно вернулись к флотилии, и повозки наши были доверху загружены соленым и высушенным на солнце мясом сернобыков. Я ожидал, что госпожа моя будет сурово корить меня за похищение царевича. Уже приготовился защищаться и намеревался свалить все на широкие плечи вельможи Хараба. Однако укоры были мягче, чем я ожидал. Она назвала Мемнона плохим, непослушным ребенком за то, что он заставил ее так волноваться. А потом крепко обняла его и чуть было не задушила. Когда повернулась ко мне, я начал долгую речь в свою защиту, в которой объяснял роль Тана во всем происшествии и подробно описывал, насколько полезно для царевича участие в охоте, как много он там узнает и какой полезный опыт приобретает. Но она, казалось, уже забыла об этом. «Ты не помнишь, когда мы вдвоем последний раз ловили рыбу? Принеси свои гарпуны, Таита. Мы возьмем маленькую лодочку и отправимся на реку, как в старые добрые времена». Я понял, что рыбу мы, скорее всего, ловить не будем. Царица хотела остаться со мной наедине, чтобы никто не мог нас подслушать. Ее волновало нечто чрезвычайно важное. Я погреб вниз по течению. Вода стояла низко, и скоро высокий скалистый утес поднялся между нами и флотилией. Все мои попытки завязать разговор окончились неудачей, поэтому я положил весло и взял лютню. Я перебирал струны и тихо напевал ее любимые песни, ожидая, когда она заговорит сама. Наконец Лостра подняла на меня глаза, и я увидел в них странное выражение, одновременно радостное и взволнованное. «Таита, по-моему, у меня снова будет ребенок». Я до сих пор не могу понять, почему ее заявление так поразило меня. Каждую ночь после нашего отплытия с Элефантины Лостры и командующие войсками запирались на тайные совещания, а я охранял двери каюты. Тем не менее новость настолько встревожила меня, что рука моя замерла на струнах лютни, и песня замолкла у меня на устах. Прошло довольно много времени, прежде чем я снова обрел дар речи. «Госпожа, пользовалась ли ты вытяжкой трав, которую я готовил для тебя?» — робко спросил я. «Временами да, а временами я забывала о ней». Она смущенно улыбнулась. «Вельможа Тан иногда так нетерпелив. Кроме того, это так неромантично — возиться с горшочками и кувшинчиками, когда тебя ожидают более приятные и срочные дела. Например, дело детишек, которым трудно найти царственного отца. Это довольно серьезно, правда, Таита?» Я начал перебирать струны на лютне, обдумывая ответ. «Довольно серьезно? По-моему, это не совсем подходящее слово. Если ты родишь незаконно рожденного ребенка или возьмешь себе мужа, тебе придется сложить в себя управление государством. Этого требуют обычаи и закон. Вельможа Меркесет будет ближайшим претендентом на место правителя. Но среди знати немедленно начнется тайная война за этот пост. Без твоей защиты в качестве законной царицы Мемнону будет угрожать серьезная опасность. Начнутся междоусобицы. Я замолчал, меня передернуло от одной только мысли об этом. «Тан станет правителем вместо меня, и тогда я смогу выйти за него замуж», — весело предложила она. «Неужели ты считаешь, что я об этом не подумал?» — мрачно спросил я. «Конечно, это решило бы все наши проблемы, но ты же знаешь Тана». «Если я попрошу его, он с радостью выполнит мою просьбу. Я уверена в этом», — с облегчением улыбнулась Лостра. «И тогда я стану его женой. Нам больше не придется идти на разные хитрости, чтобы остаться наедине». «Если бы все было так просто. Тан не согласится. Он не может. Это еще что за глупости?» Искорки гнева зажглись в ее глазах, и я поспешно продолжил. «Той ночью в Фивах, когда фараон послал своих людей схватить Тана по обвинению в подстрекательстве к мятежу, мы пытались заставить Тана объявить себя царем. Краты помощники поклялись поддержать его вместе со всем войском. Они хотели маршем отправиться во дворец и посадить Тана на трон. Почему же Тан не согласился? Он был бы прекрасным царем, и это избавило бы нас от стольких мучений. Тан с презрением отверг наше предложение, заявил, что не предатель и никогда не взойдет на трон Египта». «Это было давно, многое изменилось», — вскричала в отчаянии Лостра. «Ничего не изменилось. В тот день Тан дал клятву и призвал горов свидетеля. поклялся, что никогда не будет претендовать на трон Египта. Но эта клятва больше ничего не значит, он может отказаться от нее. Можешь ли ты отказаться от клятвы, данной тобой перед образом великого бога Гора? Гневно спросил я, и она отвернулась и опустила глаза. «Можешь?» — настаивал я. И Лостра неохотно покачала головой. «Нет, не могу. Такой же закон чести связывает руки Тану. Ты не можешь требовать от него то, что не смеешь делать сама», — мягко пояснил я. «Разумеется, мы можем предложить ему это, но мы оба знаем, каков будет ответ». «Но ты же наверняка можешь что-нибудь сделать», и посмотрела на меня с таким слепым доверием, что я даже разозлился. Стоило ей по собственной глупости попасть в серьезную переделку, как она просто смотрела мне в глаза и спрашивала: «Но ты же наверняка можешь что-нибудь сделать?» «Да, кое-что сделать можно, но ты не согласишься на это, так же, как Тан не согласится надеть корону». «Если ты хоть немного любишь меня, ты не будешь предлагать мне такое». Лостра сразу поняла меня и отодвинулась, как будто я ударил ее по лицу. «Я скорее умру сама, чем убью это чудо любви, которое Тан вложил в мое чрево. Этот ребенок — плод его и мой, плод нашей любви, я не могу убить его. Тогда, Ваше Величество, мне больше нечего вам предложить». Царица улыбнулась мне с таким изощренным выражением полного доверия, что у меня даже дух захватило. «Я знаю, ты что-нибудь придумаешь, милый Таита, ты всегда что-нибудь придумываешь». И вот мне снова был сон. Я поведал свой сон всему Государственному Совету Египта, созванному царицей Лострой. Царица и царевич Мемнон сидели на высоком троне на кормовой надстройке Дыхания Гора. Ладья стояла на якоре у западного берега Нила. Члены совета расположились на скамейках у подножия трона. Вельможи Меркесет и знать представляли светскую власть. Верховные жрецы Амона-Ра, Осириса и Хапи – жречество, а вельможа Хараб и 50 его старших помощников – войско. Я стоял на палубе у подножия трона лицом к благородному собранию. О своей внешности я позаботился чуть больше обычного. Грим мой был изящен и коварен, волосы я смазал ароматными маслами и завил по собственному обычаю, который скоро стал очень популярен. На шее у меня сверкали две цепи золота похвалы, а управление колесницей развило мышцы груди и рук, сделав их красивыми и сильными. Я предстал перед ними воплощением необычайной красоты, и многие уставились на меня, разинув рты. Я даже заметил страсть в глазах тех из них, чьи наклонности позволяли им это. «Ваше Величество!» Низко склонился я перед царицей и царевичем Мемноном, восседавшими на троне. Царевич хитро улыбнулся мне, голова его еще была повязана, хотя необходимость в этом отпала. Он так гордился своей боевой раной, что я разрешил ему носить повязку. Я нахмурился, и он придал своему лицу подобающее случаю выражение. «Ваше Величество, прошлой ночью мне приснился странный чудесный сон, который я считаю своим долгом пересказать всем присутствующим. Я прошу вас позволения сделать это». Царица Лостра великодушно произнесла: «Каждый из присутствующих здесь знает о священном даре, которым ты обладаешь. Царевичу им неизвестно, что ты способен предвидеть будущее и предсказывать волю и желания богов в своих снах и видениях. Я повелеваю тебе поведать нам свой сон». Я поклонился еще раз и повернулся к Государственному совету. «Прошлой ночью, как того требует мой долг, я спал у дверей каюты. Царица Лостра лежала одна на своей постели, а царевич спал в уголке за ее кроватью. Даже вельможа Меркесет наклонился вперед и приложил ладонь к правому уху. Другое у него ничего не слышало. Присутствующие обожали сказки и пророчества. Во время третьей ночной стражи я проснулся и увидел странный свет, который исходил от корпуса ладьи. Я почувствовал, как холодок пробежал по моей щеке, как дуновение ветра, хотя дверь каюты и окно были закрыты. Все присутствующие пришли в движение. Я придал своему рассказу необходимую таинственность. Потом я услышал шаги, которые эхом отдавались в корпусе ладьи. Эти медленные величественные шаги не могли принадлежать смертному. Я сделал театральную паузу. Странные, потусторонние звуки раздавались из трюма ладьи. Я снова сделал паузу, чтобы смысл сказанного дошел до слушателей. «Да, господа мои, из трюма ладьи, где стоит золотой гроб фараона Мамоса, восьмого фараона этого имени, ожидающего своих похорон». Некоторые из присутствующих содрогнулись в благоговейном страхе, другие сделали знак от сглаза. Шаги эти приближались, небесное сияние усиливалось, дрожь охватила меня, и передо мной появился он. По очертаниям своим походил на человека, но это был не человек. И сиял, как полная луна, а лицо было божественным олицетворением царя, которого я так хорошо знал. И все же лицо это было несколько другим, так как теперь оно излучало страшную божественную мощь. Все молчали, захваченные рассказом. Никто не шелохнулся. Я внимательно всматривался в лица, пытаясь заметить признаки недоверия, но ничего не увидел. Потом тишину вдруг нарушил детский голос. Царевич Мемнон громко и четко произнес: «Бак-Кер! Это мой отец! Бак-Кер! Это фараон! Бак-Кер! Это фараон! Да живет он вечно!» Подхватили все. Я подождал, пока установится тишина, а потом продолжал молчать до тех пор, пока напряжение слушателей не достигло предела. Фараон подошел ко мне. Я не мог двинуться с места. Он прошел мимо меня и вошел в каюту Ее Величества, милостивой царицы Лостры. Хотя я по-прежнему был не в силах сдвинуться с места или произнести слово, но видел все. Царица спала, божественный фараон оседлал ее во всем своем величии и насладился ею как муж. Их тела соединились, как тела мужчины и женщины. Ни у кого из присутствующих на лице не отразилось недоверия. Я подождал, пока смысл моих слов дойдет до них полностью, а потом продолжил. Фараон поднялся со спящей царицы, посмотрел на меня и заговорил. Я умею подражать голосам людей настолько верно, что другие считают, будто слышат тех, кому я подражаю. Теперь я заговорил голосом фараона Мамоса. Я одарил царицу божественной силой. Она стала одним целым со мной и богами. Она беременна от моего божественного семени. Она не знала иного мужчины, кроме меня, и понесет от меня ребенка царской крови. И ребенок этот будет знаменем для всех людей. Пусть знают они, что царица пользуется моим покровительством сейчас и будет пользоваться моим покровительством в будущем. Я снова поклонился царственной паре на троне. Затем царь пошел обратно по палубе ладьи, спустился в трюм и вернулся в свой золотой гроб, где и покоится сейчас. Таково видение, посланное мне этой ночью. «Да живет фараон вечно!» — закричал вельможа Тан, как я научил его, и возглас этот подхватили все. «Да здравствует царица Лостра! Да живет она вечно! Да здравствует божественное дитя, растущее в ней! Да живут ее дети вечно!» Той ночью, когда я собирался отойти ко сну, госпожа позвала меня и прошептала: «Твое видение было настолько ярким, и рассказал ты его так хорошо, что я боюсь ложиться спать. Вдруг фараон явится ко мне снова. Сторожи как следует дверь моей каюты. Смею ли я предупредить госпожу, что только один человек может отважиться нарушить покой царственной спальни? Правда, я не уверен, будет ли это фараон Мамос. Что мне делать, если какой-нибудь негодяй пожелает воспользоваться твоей добротой и любовью, пока ты спишь? Спи крепко, милый Таит, и заткни уши». И щеки ее расцвели, как розы в свете лампы. Мое предсказание опять оказалось точным. В ту ночь мою госпожу вновь посетил таинственный гость, и это не был призрак фараона. Я поступил так, как мне приказала царица Лостра. Я заткнул уши.